Глава 4. Проснувшись около 8 утра и лежа в кровати, Уоррен Трент никак не мог понять, почему у него такое удивительно приподнятое настроение. Лишь чуть позже он вспомнил, что сегодня утром ему предстоит завершить сделку, о которой он договорился вчера с профсоюзом паденных рабочих. Невзирая на оказанное давление, мрачные предсказания и всевозможные сложности, он спас Сент-Грегори буквально за несколько часов до истечения срока от поглощения корпорации О'Кифа. Это была победа, одержанная им лично. Он старался не думать о возможных последствиях этого странного альянса с профсоюзом паденщиков, чреватого возникновением в будущем еще более сложных проблем. Над этим он еще успеет поломать голову. Самое главное сейчас то, что удалось ликвидировать нависшую над отелем угрозу. Встав с кровати, Уоррен Трент подошел к окну, откуда с 15-го этажа его отеля открывалась панорама города. За окном стоял прекрасный новый день, солнце ярко светило с почти безоблачного неба. Принимая душ, Уоррен Трент напевал. Хорошее настроение не покидало хозяина Сент-Грегори потом, когда Лейсиус Ройс брил его. Ройс, видя эту необычную, нескрываемую радость своего шефа, даже приподнял брови от удивления. Однако Уоррен Трент никак на это не реагировал, должно быть, считая, что время для разговоров еще не настало. Одевшись и выйдя в гостиную, Уоррен Трент сразу же позвонил Ройлу Эдвардсу. Ревизор, которого дежурная телефонистка обнаружила дома, дал понять хозяину, что не дело отрывать человека от заслуженного завтрака после того, как он проработал всю ночь. Не обращая внимания на нотки недовольства в голосе Эдвардса, Уоррен Трент постарался выяснить, каким же выводом пришли двое приезжих бухгалтеров после проведенной из работы ночи. Ревизор сказал, чтобы посетители были явно осведомлены о нынешних финансовых затруднениях отеля, ничего нового для себя не обнаружили и остались довольны его, Эдвардса, ответами. Успокоившись, Уоррен Трент предоставил ревизору заканчивать завтрак. Вполне вероятно, промелькнуло у него в голове, что в эту самую минуту в Вашингтон передают отчет о положении дел в Сент-Грегори, подтверждающий обрисованную им ситуацию. Уоррен Трент надеялся, что в скором времени он получит сообщение оттуда. Тут как раз зазвонил телефон. Ройс только хотел было поставить на стол завтрак, который несколько минут назад прикатили на столике, но Уоррен Трент жестом остановил его. Телефонистка сообщила, что вызывает междугородное. Уоррен Трент назвался, и другая телефонистка попросила его обождать. Прошло довольно много времени, прежде чем в трубке раздался голос председателя профсоюза паденных рабочих. «Трент?» «Да, с добрым утром». «Разве, черт возьми, я вас вчера не предупреждал, чтобы вы ничего от меня не утаивали? А у вас хватило глупости попытаться утаить. Так вот, что я вам скажу. Тот, кто ведет со мной грязную игру, жалеет потом, что на свет родился. Вам еще повезло, что я все узнал раньше, чем была заключена сделка. Но предупреждаю, не вздумайте повторять такое». Неожиданный оборот событий, резкий и холодный голос буквально лишили Уоррена Трента дара речи. Немного придя в себя, он возразил. «Клянусь Богом, я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите». «Он не имеет понятия. Это после того, как в вашем чертовом отеле произошел бунт на расовой почве. После того, как об этом растрезвонили все газеты Нью-Йорка и Вашингтона». Потребовалось несколько секунд, прежде чем Трент уловил связь между этой гневной тирадой и сообщением Макдермота накануне. «Да, вчера утром у нас был один небольшой инцидент. Но это никак нельзя назвать расовыми волнениями. К тому же, когда мы с вами вели переговоры, я ничего об этом не знал. Да если бы и знал, то не счел бы нужным упоминать. Что же до нью-йоркских газет, то я их еще не просматривал. Зато их регулярно читают члены моего профсоюза. Если не их, так другие, в которых к вечеру появится подробный отчет о случившемся. И вот что я вам скажу. Если я помещу капитал в отель, который дает отворот-поворот неграм, то все они вместе с недоносками-конгрессменами, которым нужны голоса цветных, поднимут такой вой, точно их режут. Понятно. Значит, вас волнует не самый принцип. Мы можем поступать, как хотим, лишь бы не было шума. Что меня волнует, это мое дело. Особенно, когда речь идет о капиталовложениях из профсоюзного фонда. Но ведь нашу договоренность не обязательно оглашать. Если вы серьезно верите в это, значит, вы еще глупее, чем я полагал. Да, действительно, мрачно подумал Уоррен Трент. Рано или поздно об их сделке все узнают. Он попытался подступить к профсоюзному боссу с другого бока. То, что произошло вчера в нашем отеле, здесь не редкость. Такое и раньше случалось в отелях на юге. Будет случаться и впредь. Пройдет день-другой, и внимание переключится на что-то еще. Может быть. Но если профсоюз паденных рабочих вложит деньги в ваш отель, то после сегодняшней шумихи внимание снова вернется к нему и чертовски скоро. А мне такой рекламы и даром не нужно. Тогда разрешите внести ясность. Должен ли я вас понимать так, что, несмотря на инспекцию наших дел, проведенную вашими бухгалтерами, вы отказываетесь от того, о чем мы вчера договорились? «Ваши финансовые отчеты в порядке, не в них дело», — ответил голос из Вашингтона. «Мои люди дали положительное заключение. Сделка расстраивается по другой причине». Итак, с горечью подумал Уоррен Трент, из-за вчерашнего инцидента, на который он и внимания-то не обратил, таким это казалось ему пустяком, вместо нектара победы он вкушает теперь горечь поражения. Решив, что никакие слова уже не помогут, он язвительно проговорил в трубку. «А ведь раньше вы не проявляли такой щепетильности, когда дело касалось профсоюзных фондов». Молчание. Потом нарочито мягко председатель профсоюза паденщиков произнес. «Когда-нибудь вы пожалеете о своих словах?» Уоррен Трент медленно опустил трубку на рычаг. На столе рядом с ним Алейсиус Ройс разложил нью-йоркские газеты, доставленные самолетом. «В основном об этом пишут здесь», — сказал Ройс, ткнув в Геральд Трибьюн. «В Нью-Йорк Таймс я ничего не обнаружил». «У них в Вашингтоне издается более поздний выпуск», — сказал Уоррен Трент. Он быстро пробежал глазами заголовок в Геральд Трибьюн и мельком взглянул на помещенный рядом снимок. На фотографии была запечатлена вчерашняя сцена в вестибюле Сент-Грегори с доктором Ингрэмом и доктором Николасом в центре. Потом ему, видимо, придется прочесть весь репортаж целиком. Сейчас же он был просто не в силах читать. «Прикажете подавать завтрак?» Уоррен Трент покачал головой. «Я не голоден». На мгновение подняв глаза, он встретил испытующий взгляд молодого негра. «Вероятно, ты считаешь, что мне досталось по заслугам?» «Да, пожалуй, что-то в этом роде», — помедлив, ответил Ройс. «Главное, мне кажется, в том, что вы не хотите признать, насколько все изменилось». «Если ты и прав, пусть это обстоятельство больше тебя не тревожит. Думаю, что с завтрашнего дня здесь мое мнение мало что будет весить». «Мне очень жаль, если так». «Это значит, что отель перейдет к О'Кифу». Трент подошел к окну и молча постоял у него. Потом вдруг произнес. «Вероятно, ты уже слышал об условиях сделки. В частности, о том, что я остаюсь жить здесь».
«Да.
Раз так, то мне, по-видимому, придется мириться с твоим присутствием и после того, как в будущем месяце ты окончишь свой колледж. Хотя, наверное, следовало бы дать тебе под зад». Алейсиус Ройс молчал. При обычных обстоятельствах он быстро нашелся бы и парировал бы колкостью. Но на сей раз он понимал, что это мольба, одинокого, поверженного человека, который хочет, чтобы он остался. Ройса не покидала мысль о том, что он должен принять это важное для себя решение и принять его быстро. Вот уже почти 12 лет он был для Орена Трента во многих отношениях как родной сын. Он понимал, что если останется, его обязанности в свободной от работы в юридической фирме время сведутся к роли компаньона Трента и его доверенного лица. Такую жизнь трудно назвать неприятной. И однако же на него влияли и другие соображения, когда он раздумывал, остаться ему или уйти. «Я еще не все обдумал», — солгал он. «Но, пожалуй, пора». Да, все в его жизни от большого до малого меняется, и притом внезапно, — подумал Уоррен Трент. У него не было ни малейшего сомнения, что Ройс скоро уйдет от него, как ушел из его рук контроль над Сент-Грегори. Возможно, чувство одиночества, а теперь еще и сознание того, что ты не участвуешь в большом жизненном потоке, вообще характерно для человека, который живет слишком долго. Он сказал Ройсу: «Ты можешь идти, Элоисиус. Я хочу немного побыть один». Через несколько минут, решил Уоррен Трент, он позвонит О'Кифу и официально признает свое поражение.